Некоторое время назад я прочитал одну интересную статью. В ней рассказывалась следующая история, которая произошла в нашей стране много лет назад. В ночь на 26 сентября 1983 года Станислав Петров был оперативным дежурным на командном пункте системы предупреждения ракетного нападения в секретной части Серпухов-15 в Подмосковье. В это время холодная война развивалась и находилась на своем пике. Всего три с половиной недели до этого, 1 сентября 1983 года, Советский Союз сбил пассажирский самолет корейских авиалиний. В результате этой трагедии погибло 269 человек. Дело в том, что этот самолет приняли за самолет-разведчик, и поэтому он был уничтожен. Так вот, спустя три недели, 26 сентября, ночью в 12:15 вдруг раздался сигнал, которого советские военные боялись больше всего. Сигнал о том, что с территории США запущена баллистическая ракета, и она движется в сторону Советского Союза. По инструкции Станислав Петров должен был сразу доложить об этом руководству и получить приказ на ответный огонь. Но он этого не сделал. «Машина показывала, что достоверность информации высшая», — вспоминал Петров. «На стене горят большие красные буквы «Старт», значит, ракета точно пошла. Я посмотрел на свой боевой расчет. Кто-то даже вскочил со своих мест, повысил голос, приказал немедленно занять все места. Надо было все проверить. Не могло быть, чтобы на самом деле ракета с боеголовкой двигалась в сторону нашей страны», — вспоминал Петров. С момента запуска ракеты противником до принятия решения об ответном запуске у руководства Советского Союза было всего 28 минут. Лично у Петрова было 15 минут, чтобы принять решение, докладывать об этом или нет. Он засомневался в том, что США действительно нанесли ядерный удар, потому что его, как и других офицеров, инструктировали, что при настоящей атаке ракеты должны быть запущены сразу с нескольких баз. Петров сообщил по правительственной связи, что компьютер дал сбой. После разбирательства выяснилось, что советские датчики приняли запуск американской ракеты «Свет солнечных лучей», отраженный и преломленный от облаков, и такое случалось до этого. Об этом эпизоде забыли, кто-то даже сделал Петрову выговор. Однако история всплыла затем, спустя много лет, и 19 января 2006 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Станиславу Петрову вручили хрустальную статуэтку в виде руки, держащей земной шар. На ней была выгравирована надпись «Человеку, который предотвратил ядерную войну». 17 февраля 2013 года он стал лауреатом Дрезденской премии, присуждаемый за предотвращение вооруженных конфликтов. В 2014 году вышел художественный фильм, который назывался «Человек, который спас мир». «Человек, который спас мир». При всех заслугах Станислава Петрова есть другой человек, который по-настоящему спас мир. И сегодня мы поговорим о нем. Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, вторую главу, и мы прочитаем с вами первые 7 стихов. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 7 стихи. Апостол Павел пишет своему ученику, которого он оставил в Ефесе для того, чтобы тот занимался служением в церкви. Спустя некоторое время апостол Павел, будучи в заключении, пишет Тимофею следующие слова, наставляя его о том, как нужно поступать в церкви. Апостол Павел говорит, с первого стиха мы прочитаем: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого и я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Центральная истина христианства заключается в том, что Иисус Христос – единственный Спаситель. Только Иисус Христос есть Спаситель человечества от Божьего гнева. Мы говорим с вами сегодня о лозунге реформации «Solus Christus» – «Только Христос». Только Христос является Спасителем. И в этом тексте, в стихах 5 и 6, на которые мы особое внимание обратим, мы увидим две истины об Иисусе Христе, которые доказывают, что только Он единственный является Спасителем человечества от наказания за грехи, от Божьего гнева. Во-первых, мы увидим, что Христос – единственный посредник, и, во-вторых, Христос – единственный Искупитель. Давайте посмотрим на первые стихи этого послания. Как мы уже отметили, это послание написано к Тимофею, который занимался служением в церкви, возможно, был пастором церкви или одним из пасторов церкви, был особым ставленником апостола Павла в Ефесе для того, чтобы совершать служение. В 3 главе, в 15 стихе мы находим цель всего послания. Апостол Павел говорит, чтобы он пишет это послание, чтобы Тимофей знал, как поступать в церкви. В первых трех стихах мы видим призыв совершать молитвы. Мы видим четыре разных слова, которые, по всей видимости, описывают разные типы молитв. Мы видим молитвы, прошения, моления, благодарения. И они должны были совершаться за всех людей, потому что это угодно Богу, третий стих, и потому что Бог желает спасения всех людей, четвертый стих. У нас возникают некоторые вопросы, когда мы смотрим на эти тексты, когда Павел говорит совершать моление, благодарение за всех людей, то есть два варианта, как мы можем посмотреть на эту фразу «все». Говорит ли здесь апостол Павел обо всех без исключения, или он говорит обо всех без различия? «Все без исключения» или «все без различия»? На основании контекста мы можем сказать, что, скорее всего, речь идет обо всех людях без различия. Потому что апостол Павел во втором стихе перечисляет эти категории людей. Он говорит «за царей и за всех начальствующих». Дело в том, что в церкви была проблема. Скорее всего, были люди, которые претендовали на особые отношения с Богом. Посмотрите на первую главу, 4 стих. С 3 стиха в самом начале, после приветствия, апостол Павел говорит: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидания в вере». Скорее всего, были люди, которые претендовали на особые близкие отношения с Богом в силу своего происхождения. И поэтому они занимались родословиями бесконечными. Возможно, это были иудеи, которые считали, что у них больше оснований быть услышанными Богом. У них есть привилегированное положение, поскольку они дети Авраама не только по вере, но и по плоти. Апостол Павел против таких разделений в церкви. Он говорит, что Бог является Спасителем для всех народов, для любой расы, для любой профессии, для любого социального статуса. И поэтому апостол Павел призывает молиться за всех. В 7 стихе он говорит о своей миссии, что его миссия заключается в том, чтобы быть апостолом и учителем язычников, то есть всех народов. Да, язычники – это не одна конкретная нация, это все народы, которые не являются частью израильского народа. Все остальные народы. Поэтому, скорее всего, в этом тексте апостол Павел говорит о том, что когда он пишет «все», «за всех», он говорит о разных категориях людей. Церковь должна молиться за всех людей без различия. Почему? Третий стих. «Потому что это угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Хотя в других местах Писания мы читаем о том, что Бог желает спасения всех людей, не желая, чтобы кто погиб. 2 Петра 3:9. В книге пророка Иезекииля мы читаем о том, что Господь не находит радости в смерти грешника, в осуждении грешника. Тем не менее, мы можем сказать, что здесь, в контексте, речь идет, скорее всего, обо всех людях без различия. Господь – Спаситель для всех. Поэтому мы с вами собраны здесь из разных народов, разного социального статуса, разного образования, разного происхождения. Мы все можем вместе называть Бога нашим Спасителем. Апостол Павел говорит в 5-6 стихах, почему мы можем называть Бога нашим Спасителем. 5-6 стихи, на которые мы сегодня обратим внимание. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, или людьми, человек Христос Иисус». Бог может быть Спасителем для всех людей без каких-либо ограничений, без каких-либо различий, потому что Христос является посредником для всех людей, для всего человечества, и Он является Искупителем для всех людей, для всего человечества. Давайте обратим внимание на первую истину. Христос – единственный посредник. Только Христос является посредником между Богом, Отцом и человечеством. Апостол Павел говорит в начале 5 стиха известную для всех евреев истину – един Бог. Скорее всего, каждый еврей, который читал или слышал слова этого послания, сразу вспоминал Второзаконие 6 главу, где Моисей заповедует израильскому народу помнить истину о том, что есть только один Бог. Нету множества богов, есть только один Бог, и это Бог Библии. Этот единый Бог существует вечно в трех лицах, которых мы, христиане, называем Святой Троицей. В Божьей мудрости Бог Отец явил Себя человечеству в Своем Сыне, Иисусе Христе. Апостол Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия: «Бога никто никогда не видел, и единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Апостол Павел говорит нам о том, что между Богом и человечеством, между Богом Отцом и человечеством есть только один посредник. Есть только один, который стоит посредине. И это человек Христос Иисус. Вы когда-нибудь думали, почему апостол Павел пишет здесь «человек Христос Иисус»? Ведь можно было просто сказать «Иисус Христос». Между Богом и людьми есть только один посредник – Иисус Христос. Но апостол Павел добавляет это важное слово – «человек Иисус Христос». Совсем скоро мы будем праздновать Рождество. Когда выпадает снег, мы особенно ждем этого праздника. И в Рождество мы поем много песен. В некоторых песнях мы даже поем Божье имя – Иммануил. Да, «С нами Бог». Насколько это важно – для нашей жизни, что Иисус Христос является человеком. Насколько это важно? Почему апостол Павел здесь заостряет на этом внимание? Нередко мы представляем себе человечность Иисуса Христа очень выхолощенно. Мы думаем о том, что, ну да, Иисус был человеком, но прежде всего Он был Богом. Когда мы читаем такие тексты Писания, например, Евреям 4 глава 15 стих, где автор говорит нам: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мы читаем эти тексты и говорим: ну да, конечно, Иисус Христос был человеком, но все-таки Он Бог. когда мы читаем в послании Петра, что мы призваны поступать так, как он поступал, что мы призваны идти по его следам, что мы должны подражать ему, на самом деле многие из нас думают, ну, конечно, ему было легче. Когда мы слышим проповеди о том, что Иисус Христос боролся с грехом, что Иисус Христос испытывал голод, что Он испытывал трудности, мы иногда думаем, что все это, конечно, правда, мы готовы на это сказать аминь, но когда в наших трудностях нам напоминают об этом, мы говорим, ну, Ему было легче, потому что Он был Богом. Мы часто думаем, что у Иисуса был некий режим Бога, как на наших смартфонах есть режим самолета, когда мы можем включить Wi-Fi, отключить Wi-Fi, включить сотовые данные, отключить сотовые данные, перейти в беззвучный режим, перейти в режим со звуком. Иногда мы думаем, что Иисус Христос также пользовался своей божественностью. Как только ему нужно было столкнуться с трудностью, как только он оказался в пустыне, то в первый же день своих искушений в пустыне он перешел в режим Бога и победоносно 40 дней прожил без пищи. Иногда мы думаем, что да и аминь, что Иисус Христос нуждался, но на самом деле он не нуждался. На самом деле он был Богом, поэтому он мог так победоносно идти и преодолевать все жизненные трудности. Мы думаем, что у него был режим Бога, мы часто недооцениваем то обстоятельство, что он был человеком. Но был ли у него режим Бога? Да, он не отрекся от своей божественной природы, это невозможно. Он был на 100% Бог и на 100% человек, но использовал ли он все те преимущества своего божества, своей божественности? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос этим не пользовался. В послании к филиппийцам мы читаем, что он принял образ раба, он уничижил себя, опустошил себя. Он отказался от независимого использования своих преимуществ. Он никогда не переходил в режим Бога, он никогда не пользовался своей божественностью, чтобы облегчить свои страдания. Но он прожил эту жизнь как человек, будучи зависимым постоянно от своего Отца и от Святого Духа. Иногда люди говорят, ну, хорошо, ладно, ты меня убедил, что Иисус Христос действительно жил как человек, но какое утешение я могу получить из этого обстоятельства, когда я, грешник, борюсь с грехом, и я читаю в послании к евреям, что Иисус Христос, подобно мне, искушен во всем, кроме греха. Но ведь Он не мог согрешить, ведь это было невозможно. Он Бог, Он не может согрешить. Разве Он мог согрешить? Нет, Он не мог согрешить. Это невозможно. Ему было легче преодолевать искушение, кто-то из вас подумает. Но Писание говорит нам, что несмотря на то, что Иисус не мог согрешить в силу своей божественности, Он не согрешил в силу своего постоянного послушания своему Отцу, в силу своего постоянного поиска Божьей воли, поиска угождения своему Отцу. Опять же, во время своих искушений он не переходил в режим Бога, но он, как человек, как второй Адам, преодолевал всякое искушение, полагаясь на Божью помощь. Один автор приводит два полезных примера, которые помогут нам понять, как работала человеческая природа Христа во времена искушений. Он не мог согрешить в силу своей божественности, но почему он не согрешил фактически. Один автор пишет, представьте себе, что один пловец хочет попытаться побить мировой рекорд на длину непрерывного плавания. Это примерно 110 километров. В своей тренировке, помимо ежедневных заплывов на 10-15 километров, этот пловец включает еженедельный заплыв на дальние дистанции, 50-60 километров. И регулярно плавая на дальние дистанции, он замечает, что в некоторых случаях его мышцы начинают сводить. И тогда он думает, что он, он хочет побить этот рекорд, но в то же самое время он понимает, что если вдруг у него сведет мышцы в 50 километрах от берега, то тогда он утонет. Поэтому он совещается со своими друзьями и рассказывает им о своем желании побить мировой рекорд, и они ему говорят, чтобы он позаботился о том, чтобы за ним плыла лодка. На расстоянии 5 или 10 метров плыла лодка позади, которая была бы достаточно близко, чтобы помочь ему в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, но в то же самое время, которое бы не мешало его плаванию. В назначенный день, когда все условия были подходящими, пловец ныряет в воду, начинает плыть, плывет, и в результате через несколько часов он побивает мировой рекорд. Все это время, пока он плывет, за ним следует лодка. Никакой помощи не потребовалось, пловец проплыл всю дистанцию самостоятельно. Зададим два вопроса. Почему во время этой попытки побить рекорд пловец не мог утонуть? Почему он не мог утонуть? Это было невозможно, потому что за ним плыла лодка. Но почему он не утонул? Потому что он продолжал плыть. Заметьте, что ответ на второй вопрос никак не связан с лодкой. Лодка не оказывала никакого влияния на тот факт, что он действительно сам проплыл всю дистанцию и не утонул. Другой пример. Студент отправился на сложный экзамен по математике. Кто из вас любит математику? Мало, да, мало таких. Вам нужно отправиться на сложный экзамен, вы готовитесь, приходите на экзамен, у вас в кармане инженерный калькулятор, и вдруг преподаватель ни с того ни с сего говорит вам, что вы можете им пользоваться. Все те сложные формулы, все те уравнения, все это теперь можно легко решить с помощью калькулятора. Но вы хороший студент, вы прилежно готовились, и вы решаете, что вы, несмотря на то, что калькулятор у вас в кармане, вы не будете им пользоваться. Вы садитесь, принимаетесь за задачу, решаете одну, другую, третью. В результате вы приходите, ищете свое имя в списке и видите 100%. Вы не допустили ни одной ошибки. Кто-то стоит рядом с вами, смеется и говорит: «Ха, 100%. Что такое 100%, когда вам разрешили пользоваться калькулятором? Но какую помощь оказал калькулятор в решении вашего экзамена? Никакой. Могли ли вы допустить ошибку, имея калькулятор? Скорее всего, нет. В калькуляторе были все необходимые функции, формулы. Вы все это могли легко посчитать. Но почему вы по факту не допустили ни одной ошибки? Потому что вы решили правильно каждый пример. Подобным образом, когда мы говорим об искушении Христа, о человеческой природе Христа, мы должны понимать, что несмотря на то, что Он был Богом, Ему невозможно было согрешить, по факту Он не согрешил, потому что в каждом действии Он желал угождать Своему Отцу. Почитайте Евангелие от Иоанна, где Иисус рассказывает о Своих отношениях с Отцом, и вы увидите, что Его переживанием было угождение Отцу. Он хотел угождать Отцу. Он молился, потому что Он нуждался в помощи. Он нуждался в силе Святого Духа. Поэтому Иисус Христос прожил свою жизнь как человек. Он посредник, который может сострадать нам в наших немощах. Поэтому, когда кто-то говорит вам о том, что у нас есть ходатай, у нас есть посредник, у нас есть первосвященник, который может сострадать нам в наших немощах, вы не должны отворачиваться от этой истины и говорить, что «А, он ничего не знает о моей боли, он ничего не знает о моих переживаниях». Нет, он прошел этот путь, как мы, в своей человеческой природе. Послание к Евреям, 7 глава, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес». 4 глава послания к Евреям говорит, что Он подобно нам искушен во всем, кроме греха. Он единственный посредник. Часто люди думают, Иисус Христос суровый, справедливый, святой. Есть более милостивые посредники. В средние века, во времена Реформации, люди считали, что таким более милостивым посредником является Мария, мама Иисуса. Затем, в позднее Средневековье, особенно в той области, где жил Мартин Лютер, развился культ поклонения святой Анне. Это мама Марии, согласно преданию, бабушка Иисуса Христа. Поэтому, как все это работало? Люди смотрят на Христа и понимают, что это святой, справедливый. Есть Мария, женщина мягкая, с большим пониманием, а есть ее бабушка. У вас была такая ситуация, когда вы не находите понимания у своих родителей, и вы звоните бабушке и просите бабушку поговорить с вашими родителями. Было такое? Как хорошо, что есть бабушки. Да, и можно рассказать о чем-то. Люди перенесли эту реалию жизни на христианство. Они сказали, что есть Иисус, святой, справедливый, праведный, вторая личность Троицы, есть Его мама и есть бабушка. И поэтому мы можем приходить к бабушке, мы можем изложить ей наши нужды. Есть Николай Угодник, есть другие святые, есть другие посредники, есть священники, есть кто-то еще, кому мы можем по-человечески изложить нашу нужду, и Он точно нас поймет, Иисус не поймет. Во времена Реформации протестанты провозгласили, что только Христос является настоящим посредником, любящим и могущим сострадать. Апостол Павел говорит, что мы должны молиться за всех людей, мы должны проповедовать Евангелие всем людям без различия, потому что это угодно нашему Богу. Он хочет, чтобы все люди спаслись, и Он поставил Своего Сына, Бога-человека, Иисуса Христа, посредником. Поэтому, когда мы поем на небесах, ходатай мой стоит в проломе за святых, это чудесная истина. Иисус Христос не суровый, Иисус Христос любящий, милующий, ибо вовек милость Его, как мы сегодня провозглашали. Он может принять нас, если мы приходим к Нему с верой. Вторая истина, которую мы заметим в этом тексте, в 6 стихе, апостол Павел продолжает и говорит, что Иисус Христос – посредник между Богом и людьми, предавший Себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Иисус Христос предал Себя за всех людей, независимо от национальности, независимо от социального положения, независимо от профессии, независимо от чего-либо другого. Иисус Христос предал Себя за всех. Он отдал Свою жизнь в выкуп за людей. Сходная идея встречается в Евангелии от Марка, в 10 главе, в 45 стихе. Иисус говорит о цели Своей земной миссии. Он говорит, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Иисус говорит, «Пастырь добрый полагает душу свою за овец». Для чего нам нужно искупление? Почему так важно, что Иисус Христос является Искупителем? С самых первых книг Библии мы видим, что за грех должна проливаться кровь. Это божественный порядок, Он так установил. Возможно, даже в Эдемском саду, когда Господь принес Адаму и Еве кожные одежды, возможно, даже это указывает на жертвоприношение, которое было совершено Богом уже там, и был поставлен образец, как необходимо совершать приношение с кровью жертвенного животного за грехи людей. Мы видим это в книге «Бытие», мы читаем об этом в книге «Левит», и мы видим, что Бог постановил, что за грех должна проливаться кровь. В послании к евреям, в 9 главе, мы читаем эту истину, подтверждение этой истины, 9 глава, 22 стих, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Таков Божий закон, таков Божий стандарт». Все по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения. В 24 стихе далее в этой главе мы читаем: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть и потом суд, так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Все те жертвенные животные, о которых мы читаем в Ветхом Завете, все они указывали на кровь Иисуса Христа, который должен был пострадать за грехи человечества. Мы не смогли бы искупить свои грехи своей кровью. Мы не смогли бы искупить свои грехи своей собственной кровью. Только кровь непорочного и чистого Божьего Агнца способна уничтожить грехи. Иисус Христос – единственный Искупитель. Наши молитвы не способны уничтожить грехи. Заступничество других святых не способно уничтожить грехи. Наше участие в таинствах Церкви не способно уничтожить грехи, как полагали в католицизме во времена Реформации. Ничто, кроме крови Божьего Сына, воплотившегося ради нашего спасения, ничто не способно искупить грехи. Апостол Павел напоминает Тимофею, что Церковь должна молиться за всех людей, что Он поставлен свидетельствовать всем народам, язычникам, всем народам, потому что Бог желает спасения всех. Бог желает, чтобы все люди, все без различия, все люди услышали спасительную весть о Христе. Иисус Христос – единственный посредник, Иисус Христос – единственный Искупитель. Только Он предал Себя за грехи людей. Если мы верим в эту истину, если мы исповедуем Иисуса Христа как своего Господина, то тогда мы можем петь, как вчера мы пели, что голос у крови, пролитой на кресте, сильнее всех молитв и громче слов любви. Судье кричит Его прости, судье кричит Его прости, вот жертва, смерть не допусти. Мы можем это петь только если верую приняли, что Иисус Христос наш Искупитель. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, мы читаем слова Христа, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Деяниях, в 4 главе, в 12 стихе, мы видим апостольскую проповедь: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Только Христос является Спасителем. Ни в каком другом имени, ни в какой другой религии, ни в каком другом действии не найти спасения души от Божьего гнева, от Божьего суда. Бог Отец поставил Своего Сына Иисуса Христа наследником всего. Писание говорит нам, что настанет день, когда абсолютно каждое колено, каждый человек преклонится пред именем Иисуса Христа. Бог Отец поставил Его наследником этого мира. Он Царь царствующих и Господь господствующих. Хотите вы этого или нет? Согласны вы с этим или нет? Однажды каждый из нас преклонится пред великим Царем, Господом Иисусом Христом. Благая весть христианства заключается в том, что Иисус Христос сегодня предлагает свое спасение всем людям. Иисус Христос говорит нам о том, что двери спасения открыты не только для одного какого-то народа или для одного социального статуса, они открыты для всех возрастов, для всех национальностей. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Спасение можно найти только во Христе. Спасение можно найти только во Христе. Мы проповедуем только Христа, Солус Христос. Но у меня вопрос: живем ли мы так? Живем ли мы так, что все остальное по отношению ко Христу в нашей жизни занимает второстепенное положение? Апостол Павел показывает нам, какое должно быть у нас мышление. В послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе апостол Павел пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божия, если законом оправдания, то Христос напрасно умер». А в 6 главе, в 14 стихе этого же послания он говорит: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Какое место Христос занимает в вашей жизни? Как часто вы читаете Его Слово? Как часто вы обращаетесь к Нему в молитве? Как часто вы говорите о Его личности другим? Мы все носим имя Христа, мы называем себя христианами, но заметен ли Христос в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что Его слава является целью нашей жизни? Можем ли мы сказать вместе с апостолом Павлом, что «я живу для Христа», когда я ем, когда я учусь, когда я работаю, когда я отдыхаю, когда я общаюсь, когда я служу, все это я делаю для того, чтобы имя Христа прославлялось? Если вы хотите заявить «только Христос», то только Христос должен быть не только один раз в вашей жизни Спасителем, но только Христос, этот лозунг должен быть постоянно, каждый день вашим девизом. Только Христос, только Ему слава. Только Христос – человек, который спас мир. Он единственный посредник, и Он единственный Искупитель. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, которого Ты послал в мир. Мы читаем в Писании, что Ты так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарны Тебе за Христа, который есть единственный посредник между Тобой и человечеством. Ни в ком ином мы не можем найти ходатая, адвоката, нашего заступника, который бы стоял пред Твоим престолом и постоянно ходатайствовал за нас. Мы ни в ком ином не можем найти ходатая, который бы понимал все наши нужды. Мы благодарны Тебе за воплощение Христа, за то, что наш Спаситель – человек Христос Иисус. Благодарим Тебя за каждое испытание, за каждую трудность, за всякую проблему, которую Христос перенес, будучи здесь на земле. Благодаря этому опыту Он может сострадать нам в наших нуждах. Благодарим Тебя за окончательную жертву, которую Ты сам совершил на Голгофе 2000 лет назад. Благодарны Тебе, что ничто другое не способно искупить наших грехов. Ни наши добрые дела, никакие заслуги, только драгоценная кровь Твоего Сына. Господь, мы просим, чтобы Дух Твой Святой дал нам верою принять эти слова. Мы просим Тебя, чтобы мы понимали, что только во Христе мы можем найти спасение своим душам. И, Господь, прошу, чтобы мы понимали, что только для Христа мы должны жить. Только ради Его славы мы были искуплены. Ты желаешь каждого из нас преображать в образ Христа. Мы просим, чтобы только Его образ был виден в нас, чтобы Тебе за все была слава. Аминь.